эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Наташ, ты знаешь, что такое нецензурные слова?
Ну, я думаю, я догадываюсь, что это такое. Очевидно, эти слова, которые не проходят некоторое общественное одобрение.
Да, но почему они называются нецензурными? Цензура ведь в России, во всяком случае, в современной России, запрещена Конституцией. Об этом так и написано в 29-й статье.
Да, сейчас мы живем в прекрасном демократическом обществе российском, где записано, что у нас гарантируется свобода массовой информации, и цензура запрещена, но сейчас под цензурой понимается вообще, в принципе, любое давление на свободу слова, будь то со стороны государства, будь то со стороны правоохранительных органов, каких-то общественных организаций или та же самоцензура. Но при этом, с точки зрения закона, цензура непосредственно – это требование со стороны властей предварительно согласовывать некие материалы, будь то журналистские статьи, какие-то книги, художественные постановки, произведения и так далее. Такой цензуры у нас сейчас официально нет, она запрещена Конституцией.
Было очень любопытно выяснить, откуда и из чего вдруг в России, в какие времена появлялась цензура. Причем тут, наверное, надо оговориться, что речь идет именно о светской цензуре. Потому что если мы будем говорить о религиозной цензуре, существующей и по сей день, то уйдем в такие глубокие дебри, что мало не покажется.
Я хочу только сказать, что первое упоминание цензуры, да, в истории Древней Руси, тут речь идет, конечно, о религиозной цензуре. Это 1073 год, когда появился так называемый перечень отреченных книг. Это был список, в который входили книги, которые
не благословлялись для прочтения?
Вроде того.
Насколько я понимаю, именно светская цензура в России появилась с приходом Петра I. Который, как мне рассказывала доцент кафедры истории и журналистики Института высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Елена Сонина, решил, что нужно вводить в России газеты, и ровно тогда же появилась и цензура в 1702 году, когда появилась первая печатная газета «Ведомости». И первым цензором был сам Петр. Вот что об этом рассказывает Елена Сонина.
Собственно говоря, в «Ведомостях» и началась вот эта самая цензура, когда сам Петр Великий держал корректуру, подбирал тексты, иногда он сам писал. На корректурных оттисках первой печатной русской газеты сохранилась надпись, которую можно поставить слоганом просто «Цензура», причем не только России, а всего мира. «Сей статьи меж скобок в народ не пущать».
Россия боролась за выход на Балтику. Нельзя было рассказывать, какие поражения держат войска, и только писать о победах. И вообще вся эта история затевалась для того, чтобы показывать величие и как все расцветает и процветает в Российской империи. Ничего не напоминает тебе?
Мне кажется, мало что изменилось с тех пор.
Но вообще сложилась парадоксальная ситуация, потому что в 1702 году фактически появилась цензура, потому что вот Петр там что-то вымарывал, вычеркивал, но никакого юридического оформления у этого института не было в принципе почти еще 100 лет до конца царствования Екатерины II. Она в 1796 году, прям 16 сентября, подписала указ об учреждении цензурных комитетов в 4 городах Российской империи и при Радзивилловской таможне. А для чего, в принципе, нужна была цензура? Я попросила рассказать всю ту же Елену Сонину.
Любая цензура при любом строе, она охраняет существующий строй. Он может быть самый тоталитарный или самый демократический, это неважно. Да? Цензура работает на этого хозяина. То есть это полицейская функция цензуры, и именно это и было прописано. Запрещалось печатать все противное трону, церкви, нравственности, личной чести граждан. Вот 4 категории, по которым работали эти первые русские цензоры, да, это у нас было 4 комитета цензурных, в каждом комитете по 3 человека, то есть у нас получается штат из 12 первых цензоров.
Вообще это было довольно странно, потому что не было свободных типографий никаких. Все, что печаталось, это все было государственное.
Но Екатерина-то как раз и разрешила частные типографии.
Да, они назывались вольными. И вот такую вольную типографию основал у себя Александр Радищев, автор известного произведения «Путешествие из Петербурга в Москву». Принес его цензору. Цензор все одобрил. Радищев свой труд напечатал, после чего его благополучно приговорили к смертной казни. Потому что Екатерина II сказала, что цензор был дурак, он ничего не понимает, а вообще такие вещи публиковать и не положено. И Радищева, сама же она потом помиловала и разрешила заменить ему смертную казнь на ссылку. А этому цензору, который все разрешил, ничего не было, его просто уволили из цензоров и все.
Конечно, удивительно, потому что если цензоры принимались на эту должность, чтобы контролировать, что написано, и проглядели какие-то неугодные моменты, то почему виноват автор?
Мне кажется, так многое в России устроено еще и до сих пор.
Видно, Радищев.
После Екатерины II цензурой занялся Павел I, который правил всего около 4 лет, но за это время успел создать около 10 законов о цензуре. И самый известный из этих законов – это закон 1800 года о запрете на ввоз в Россию любых иностранных печатных изданий, любых, включая музыкальные ноты, афиши, даже обертки. Произошла французская революция, и Россия опасались, что может как-то и сюда перекинуться вся эта история, и чтобы, не дай бог, не попала какая-то...
Чтобы Майдана не допустить.
Да. Но Павел I правил в России недолго. Его отстранил от власти посредством лишения жизни собственный сын Александр I, который правил с 1801 по 1825 год.
Александр I начал за здравие и отменил предварительную цензуру. Дал возможность не проверять не все, но некоторые тексты перед их публикацией.
Да, и по словам Елены Сониной, таким образом он вообще опередил свою эпоху более чем на 100 лет. Давай послушаем.
Отмена предварительной цензуры во всем мире считалась, считается и будет считаться синонимом свободы слова. И в 802 году Александр это делает. То есть он повелевает перестать присылать на проверку тексты в управу благочиния, то есть полицию, а тексты должны проверять уже после их выхода на местах, профессуры и прочее. А в 804 он как бы дал обороты обратно. Был принят первый цензурный устав. Он очень мягкий, он очень небольшой, но очень расплывчатый. Там есть такая фраза, которая считается самой мягкой фразой за всю историю существования дореволюционной цензуры. В том случае, если цензор встретит место двоякое по смыслу, он обязан толковать это место в пользу сочинителя.
Это же практически презумпция невиновности.
Да, для журналистов и литераторов. Но вот пришел Николай I, и, собственно, в первый же день восхода на престол он увидел выстроившихся на Сенатской площади офицеров, декабристов. То есть это 14 декабря 1825 года. И Николай I сказал: пока я жив, никаких революций в России не будет.
То есть опять вот эти страхи революции, они никуда не уходят.
Поэтому буквально год спустя, в 1826 году, он принимает устав о цензуре, который современники прозвали «чугунным».
Устав 1826 года был прозван «чугунным» за свою непрошибаемость, за свою безумную детализированность. Колоссальный список «что нельзя». Плюс была создана колоссально сложная бюрократическая система управления цензурой. И настолько это все было невыносимо вообще для любой печати, то есть станок Гутенберга можно было в России останавливать. И это даже понял Николай, это даже понял двор. И через 2 года, в 1828 году, был принят третий устав о цензуре, его обычно называют Николаевским. Он мягче. Он, между прочим, вел авторское право. Он вел, за что я искренне признательна Николаю, и абсолютно уверен, что не только я, понять обязательного экземпляра. То есть каждое печатное произведение обязательно доставлялось бесплатно в императорскую публичную библиотеку, кладезь, да, всех печатных изданий, аккумулировался в столице Российской империи. Но, тем не менее, по-прежнему запрещалось любое место с двойным смыслом, но хотя бы ушла вот эта безумная, сложная бюрократическая система, она была упрощена, и плюс была убрана часть вот этих колоссальных запретов.
Но в 1848 году во Франции вспыхивает очередная революция.
Да что ж такое?
И для российской литературы и журналистики наступают темные времена. Это время так и назвали эпохой цензурного террора или мрачным семилетием. С 1848 по 1855 год творилась какая-то совершеннейшая дичь.
То есть до самой смерти Николая Первого.
В 1848 году были созданы 2 цензурных комитета. Один собрали один раз. Он должен был проверить вообще всех, кто издается, печатается в это время. А второй комитет цензурный, его еще называют комитетом 2 апреля, был тайным. У него была функция тайной проверки цензоров.
То есть цензор над цензорами.
Да. Существовали официальные цензоры, и в любой момент любого из этих цензоров мог проверить тайный цензор, и если он находил, что тот пропустил в тексте что-то нелицеприятное, головы летели долой. Ну, не головы, но можно было лишиться вообще всего на свете.
Ну, то есть та ситуация, которая случилась с Радищевым и с цензурировавшим его человеком, тут бы и не прошла.
Совершенно точно. У цензоров включалась тоже самоцензура, как бы чего ненароком не пропустить. Но, тем не менее, вот это семилетие закончилось со смертью Николая I и приходом Александра II. И он принимается за реформы. Отмена крепостного права в 1861 году, судебная реформа, реформа министерств и в 1865 году цензурная реформа, так называемая. И самое главное в ней, что часть литературы и журналистики избавили от той самой предварительной цензуры, а вводился суд над печатью. То есть уже цензура из предварительной становилась карательной.
Как бы страшно слово «карательная цензура» не звучало, я так понимаю, это самая демократическая процедура из всех. В современных развитых демократических странах именно такой принцип взаимодействия с текстами и установлен.
То есть ты можешь напечатать все, что угодно сразу, но если вдруг напечатанное не согласовываются с какими-то принципами, разжигает ненависть и вражду. Да?
Или кто-то оскорбляется.
Тогда проходят судебные слушания и выносится решение. 1 марта 1881 года Александра II убивают. В его карету террорист бросает бомбу, и вечером того же дня царь умирает. Приходит новый, Александр III. И для печатного слова правление Александра III – это очень суровая эпоха. Были введены временные правила о печати. Во-первых, любые издания, любые книги с малейшей оппозиционной ноткой снова попадали под предварительную цензуру. Но самое неприятное в этих правилах было то, что могла быть создана комиссия, ее называли комиссией 4 министров. Туда входили министр просвещения, министр юстиции, министр внутренних дел и обер-прокурор Святейшего Синода. В тот момент был такой Константин Победоносцев, фигура одиозная для российской истории. И они могли собраться и без всякого суда и следствия закрыть любое издание.
Напоминает то, что делал в 2014 году Роскомнадзор, когда без суда закрывал оппозиционные сайты Грани.ру, Каспаров, еженедельный журнал с формулировкой, что они якобы распространяют призывы к незаконной деятельности или что-то такое.
Ну да, здесь никто даже ничего не формулировал, они просто быстренько собирались и постановляли все, все закрыть, всех разогнать. Причем тогда же уже появилась телефонная связь.
И собраться можно было очень быстро.
И прикрыть любой журнальчик и любую газету. И этими же правилами устанавливалась еще одна неприятная вещь для авторов и журналистов. Потому что многие же печатались под псевдонимами, но по первому требованию министра внутренних дел редактор был обязан сообщить имена и звания вот этих вот авторов. И в провинции из-за этого было все совсем плохо. Вот что об этом рассказывает доцент кафедры истории журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Елена Сонина.
Провинциальные корреспонденты довольно часто отправляли критические свои тексты в столичные издания, причем с доказательствами, с документами, и редакция это печатала. А теперь мы представим себе, вот с какой-то глухомании, какой-то, ну там, не знаю, школьный учитель, да, например, отправляет сообщение в петербургскую газету или в московский журнал о том, что там вот местный вице-губернатор берет взятки, он действительно берет взятки, да, и это публикует. То есть это производит такой эффект разорвавшейся бомбы где-то в глубинке. Что делает вот этот вице-губернатор? Его канцелярия отправляет запрос в канцелярию министра внутренних дел с просьбой сообщить, кто является автором этой корреспонденции. Канцелярия министра внутренних дел отправляет запрос в эту редакцию. Ну, а теперь представьте себе положение этой редакции. Если она назовет имя автора, она обязана назвать имя автора. У него будет очень большие проблемы, вплоть до того, неизвестно, останется ли он жить. А если она откажется, то ее закроют. Редакции были вынуждены довольно часто называть имена своих корреспондентов, но потом я просто видела такие примеры, когда они выкручивались, либо они говорили, что вот эти сведения доставлены ныне живущим за границей, а как-то даже какая-то газета сообщила, что вот, вот эта статья нам поступила незадолго до смерти, скончавшегося недавно, т-т-т. Но далеко не всегда под рукой есть эмигрант или покойники.
Да.
Опять напоминает что-то. Только если времена царствования Александра III от редакции требовали сдать имена авторов, то сейчас от редакции требуют сдать источники.
Очень удачно, да, пару лет назад приняли закон о фейк-ньюс, который пролежал какое-то время после начала пандемии коронавируса, стал активно использоваться
против журналистов, которые писали или публиковали информацию или даже мнение и интервью, не совпадающие с официальной позицией властей. В 1894 году Александр III умирает, и на престол вступает последний русский император Николай II.
Он-то как раз начинается достаточно жесткого давления на прессу, и за первые 7 лет его правления больше 100 случаев репрессий в отношении журналистов.
Для сравнения, при Александре III, когда была жесть-жесть, репрессии применялись против 12 или 14 изданий, издательств, и 100 при Николае II. В каком-то смысле его можно понять, потому что когда уж он взошел на престол, там штормило страну чрезвычайно. Опять же, была русско-японская война, и русские эту войну проигрывали. И, в общем, понятно, что эти все революционные настроения нарастали. И
мне очень понравилось объяснение, которое Елена Сонина дала по поводу вот всех этих бурлений, которые сводятся к тому, что вот с таким прилюдным убийством Александра II в 1881 году, по сути, вот эта сакральная власть императорская, она развенчалась, и люди поняли и увидели, что император – это такой же человек, которого можно убить, сместить и так далее. И поэтому, видимо, в том числе эти недовольства и стали развиваться.
Возможно, потому что ведь людям с рождения на протяжении всей жизни рассказывали о том, что царь-батюшка, император, он помазанник Божий, а тут какой же он помазанник, если его можно вот просто так бомбу в него кинуть средь бела дня. Вот и к 905 году стало все не очень хорошо, и власти нужно было что-то делать. В самом начале 1905 года была создана комиссия по пересмотру законов и печати. И вот что Елена Сонина рассказывает об этой комиссии.
государственники и общественники, скажем так, попытались выработать какой-то приемлемый для всех закон о печати, который устроил бы и власть, и общество. Потому что главная проблема, которую тогда уже прекрасно понимали, это колоссальная разъединенность власти и общества. Но заседали они, по большому счету, зря, и вот эти обсуждения ни к чему не привели. Мы помним знаменитый манифест 17 октября 1905 года, указ о даровании прав и свобод, права голоса, свободы слова, свободы печати, свободы собраний, свободы вероисповеданий. Объявлялось о том, что будет создана Государственная Дума. Это был очень важный вот этот манифест для русского печатного слова, потому что 17 октября 1905 года по 24 ноября 1905 года, это называют медовый месяц свободы слова, потому что не было вообще никакой цензуры государственной. До момента введения новых правил о печати 1905 года не было государственной цензуры, но у нас возникает другая цензура. У нас возникает цензура типографских наборщиков, рабочих. Они отказываются набирать те тексты, которые не исповедуют социалистических воззрений. И тут начинается масса проблем. Идут забастовки, к станкам встают солдаты, штрейкбрехеры. Ну, в общем, что не поп, то батька, да? У нас либо государство давит на печатное слово, либо общество давит на печатное слово. А вот этой настоящей свободы слова, когда каждый имеет право высказать свою позицию, но каждый понимает, что за свои слова он должен нести ответственность, ну, это вообще по пальцам надо пересчитать моменты, когда у нас все-таки это в России было.
Вероятно, действительно, России нужна какая-то чрезвычайная встряска, чтобы оставить в покое журналистов и литераторов и реализовать эту самую свободу слова.
Ну, видишь, ненадолго оставили в покое.
Все-таки предварительную цензуру отменили, в принципе, отменили концессионный порядок оснований новых изданий. Ну, то есть ты хочешь открыть газету или журнал, идешь в соответствующее министерство, говоришь, разрешите мне, пожалуйста. И это все менялось на явочный порядок, то есть ты хотел что-то там учредить, приходил и говорил, я открыл журнал, и все. За годы первой русской революции, по словам Елены Сониной, вышло более 500 сатирических изданий. Большинство из них были оппозиционные. Но с 1906 года снова начали закручивать гайки, снова ввели предварительную цензуру, правда, только для иллюстрированных изданий. Так все происходило до 1917 года. Причем было заметно, как усиливается цензура не только по сатирическим изданиям, но по работе, например, военных корреспондентов. Потому что если во время русско-японской войны, которая тяжело давалась России, газеты печатали, как обстоят дела на фронте, что происходит, как воруют интенданты, что делают чиновники.
Ну, то есть они могли критиковать действия России?
Могли не только критиковать, но и сообщать о реальном положении дел на фронте. То к началу Первой мировой войны, в которую Россия вступила, уже было невозможно писать правдиво о том, что происходит на театре военных действий.
И корреспондентов, я так понимаю, не пускали дальше штаба, и они могли передавать только ту информацию, которую им давали в штабе. То есть проверять, разговаривать с солдатами, еще какие-то непосредственно журналистские действия они не могли производить.
Все опять откатилось назад, а в феврале-марте 1917 года самодержавие рухнуло, появилось временное правительство, которое по лекалам повторило все ошибки предшественников. То есть они сначала отменили предварительную цензуру, распустили всех цензоров и цензурный комитет, а потом состоялось июльское восстание большевиков. После этого все вернули, значит, цензуру. Все социалистические издания были объявлены вне закона. Министерство внутренних дел получило право изымать определенные статьи из печати. И так продолжалось до октября 1917 года, когда выстрелила «Аврора». И этим выстрелом ознаменовало начало переворота того, что в советские времена называли Великой Октябрьской социалистической революцией.
Вообще удивительно, когда вот так мы за такое короткое время обсуждаем довольно большой исторический пласт. Кажется, что все настолько повторяется каждый раз, и при этом никто ничего не делает, чтобы этих повторений избежать.
Тем не менее, по словам Елены Сониной, царская цензура, вообще они все были просто зайчики.
Царская цензура, несмотря на массу перегибов, в основном все-таки пыталась действовать в рамках закона. И она действовала открыто, она не пряталась. Как ни страдали русские писатели, русские журналисты, они все-таки понимали, это можно, а это нельзя. Есть такая прекрасная теория, почему русский язык такой многозначный, такой синонимичный. Потому что у нас отточено генетически искусство намеков. Потому что вот мы привыкли читать между строк. Кроме того, царская цензура обеспечивалась усилиями образованнейших людей. Колоссальное количество профессуры было цензорами. Очень крупные литераторы были цензорами. Пожалуйста, Федор Иванович Тютчев, Владимир Федорович Адоевский, Александр Николаевич Майков, Иван Гончаров. Они понимали разумную необходимость цензуры, и они не перекручивали гайки. Они убирали то, что действительно вредно. А это так и должно быть. Не может быть полностью, абсолютно свободного слова. Это невозможно ни в одной стране мира. А советская цензура, там все-таки совсем все другое. Там беспредел. До войны особенно море безграмотных цензоров, они должны были быть политизированы. Когда советский цензор говорит, что за галиматью пишет Цветаева, ну так извините, если у тебя 3 класса церковно-приходского училища, ты не поймешь, что пишет Цветаева. То есть это уже вкусовщина началась, а не цензура. Ну и кроме того, если в царское время была либо предварительная, либо карательная цензура, то в советское время была 7-ступенчатая цензура и предварительная, и карательная, и последующая, и НКВДшная, и партийная. Поэтому, когда мне говорят «жестокая царская цензура», я говорю: «Ну-ну, ребят, давайте дальше. А как насчет советской цензуры?»
А вот о том, как насчет советской цензуры и нынешней современной российской цензуры.
Нынешней российской цензуры, которой нет по Конституции.
Мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Карачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.